В эфире программа «Музейный калейдоскоп», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. В Ораниенбауме, в серебряных кладовых Большого Меншиковского дворца, открылась выставка «Три века под водой». Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества разгадали одну из невероятных морских тайн. На дне Финского залива они обнаружили немецкое торговое судно конца XVII века «Архангел Рафаил», затонувшее в 1724 году с большим грузом контрабанды на борту. О захватывающей истории корабля, полные загадок и тайн, рассказывают экспонаты, представленные в залах серебряных кладовых. Часть экспонатов уже демонстрировалась на выставках в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге и в Центральном военно-морском музее. В этом году экспозиция, дополненная новыми находками подводных археологов, переехала в Ораниенбаум. В выставке «Три века под водой» будут посвящены несколько передач «Музейный калейдоскоп». Экспозицию в день ее открытия посетили редакторы «Радио Град Петров» Ольга Суровигина и Екатерина Степанова, записавшие беседы с людьми, благодаря которым эта выставка стала возможной. Сегодня прозвучит рассказ подводного археолога, водолаза Сергея Фокина.
На самом деле, мое личное участие как водолаза в этой экспедиции было минимальным. У меня была задача в основном администрирования, организации, предоставления возможностей. Конкретно в этой экспедиции я как водолаз практически не работал. Однако корабль у нас раскопан менее чем на треть, поэтому у нас еще предстоит несколько сезонов кропотливой, аккуратной и продолжительной работы, поэтому я надеюсь, что смогу и как водолаз внести свой вклад в раскопки и в подъем на поверхность новых артефактов. Глубины здесь не запредельные. Если мы обратимся к истории, то сразу же после гибели судна на него совершали погружение уже тогда, в 1724 году, крепостные, вооруженные лишь камнем, веревкой и обмазанные гусиным жиром, просто чтобы не получить шока от холода. То есть глубины там чуть больше 10 метров. Для современных водолазов с современными технологиями это, в общем-то, далеко не предельная глубина и даже не какая-то сверхсложная. Основная сложность – это, безусловно, в четкости, в аккуратности самой работы, поскольку наша задача не выкопать какую-то траншею, не земснарядом мы работаем, наша задача аккуратно раскопать закрывающий объект слой грунта и ила так, чтобы не повредить ни саму конструкцию объекта, ни те артефакты, которые могут быть сокрыты под слоем осадочных пород. Роботы им практически не работали. Здесь работали водолазный труд. На таких глубинах применение телеуправляемых или даже обитаемых аппаратов, оно не оправдано. Гном работал исключительно в качестве камеры для того, чтобы показать, в том числе представителям прессы, непосредственно картинку с места проведения работы. То есть это некая вспомогательная вещь. Все именно археологические работы проводились человеческими руками. Пока, несмотря на развитие технологий, самым чутким, самым точным, самым хорошим манипулятором является наша с вами рука. Технологиям до нее еще очень далеко. Один из наших водолазов-исследователей нашел один из экспонатов, один из таких центральных экспонатов, нашел его абсолютно случайно. То есть копали, абсолютно было относительно пустое погружение, то есть, ну, раскопали несколько деревяшек. Ну да, работаем. И потом уже поднимается наперед, видит что-то непонятное. Опа! И вот этот вот непонятный комочек оказался, на самом деле, одной из жемчужин нашей нынешней выставки. Это фрагмент, причем достаточно внушительный фрагмент Библии на немецком языке, бумажной. Конечно, она была несколько повреждена, но ее удалось совместно с Институтом Грабаря нашим специалистам восстановить, и несколько страниц уже готовых к экспозиции вы увидите в рамках выставки. И считается безопасная работа до 3 баллов. Это вот правило, оно и гласное, и закреплено и военными, и гражданскими нормативами. То есть как только у нас на поверхности моря появляются барашки, в плановом варианте водолазные работы останавливаются. Понятное дело, есть исключения из правил. Если мы ведем аварийно-спасательные работы, то есть у нас там люди под водой требуют срочной помощи, понятное дело, что мы несколько превышаем возможные погожие условия. В нашей практике, слава богу, таких случаев не было. То есть у нас водолазы работают исключительно после детального проговаривания и детальной подготовки к каждому погружению. И это, в общем-то, позволяет свести риск каких-то нештатных ситуаций к минимуму. Однако, все-таки мы работаем под водой, вода чуждая нам стихия, поэтому мы всегда должны где-то у себя на подкорке оставлять вот этот вот задел, что что-то может пойти не так. Мы практикуем, мы пытаемся внедрить в первую очередь для себя и потом уже распространить на вообще всю отрасль подводных исследований подход полного цикла или комплексный подход. То есть многие исследователи, они занимаются тем, что только что находят. Другие подняли, передали в музей, и дальше гори все огнем. Отдельные институты уже серьезные, они занимаются реставрацией. Мы взяли на себя смелость провести каждый артефакт от стадии находки, то есть от стадии точки на карте до музейного экспоната. И мы считаем, что такой подход единственно правильный, единственно верный, поскольку мы на каждом этапе, во-первых, мы знаем историю каждого артефакта, своими руками буквально к этой истории прикасались на каждом этапе, соответственно, мы можем максимально эффективно и максимально правильно подобрать дальнейшие шаги для судьбы экспоната или артефакта. В этот момент мы считаем, что наша работа будет в какой-то мере завершена. Поскольку мы сейчас раскопали, как я уже сказал, порядка трети, и при этом мы подобрались как раз-таки вот по чертежам к самым, скажем, интересным с точки зрения возможности нахождения предметов зонам судна. Поэтому что там можем найти, абсолютно непредсказуемо. Даже приблизительно не понимаем. Понятное дело, что мы сейчас не говорим о каких-то там кладах, монетах. Нам интересны в основном предметы быта, поскольку они позволят нам с новой стороны узнать ту эпоху и понять, как действительно люди жили в ту эпоху. Поскольку все там какие-то династические взаимоотношения, какие-то серьезные происшествия, они все были так или иначе задокументированы. А вот о быте, просто о банальном ежедневном быте, мы знаем достаточно немного. Вообще говоря, у судов того времени именно такого градации по помещениям не было. То есть у них была, считайте, одна большая комната размером с палубу. В лучшем случае выделялась каюта капитана или каюта флагмана, то есть человека, зафрахтовавшего это судно. А все остальное, оно было размещено так или иначе в одном общем пространстве. Плюс ко всему, судно было все-таки раздавлено льдами, поэтому какое-то смещение груза относительно изначальной раскладки произошло. И плюс, как я уже сказал, часть груза была поднята сразу же в первые дни, недели после гибели судна. Поэтому что там осталось, что там может найти, для нас загадка. Кроме того, если мы обратимся опять же к истории, вообще изначальная выставка, когда ее первая часть была демонстрирована публике в Русском географическом обществе, в штаб-квартире в исторической на переулке Гревцова, если мы вспомним историю, то вообще говоря, это контрабандное судно. Поэтому то, что на нем действительно было, очень сильно отличается от того, что мы можем найти в архивных документах. Поэтому конкретно в этом случае, как бы мы плотно не работали с архивами, для нас каждая находка является сюрпризом. Именно восточная часть Балтийского моря, то есть вот наш с вами Финский залив, Маркизова лужа, это очень хороший природный консервант. Во-первых, вода темная, вода малосоленая, вода не имеет практически в себе никаких микроорганизмов, вода круглогодично очень холодная. Сочетание этих факторов, вкупе с тем, что особенно вот недалеко от устья Невы, ну и на самом деле во всей мелководной части Финского залива очень высокая степень перемещения от донных осадочных пород, мы имеем очень высокие шансы сохранить даже такие хрупкие вещи, как текстиль, бумага, кожа, практически в неизведанном виде. Да, эта вода очень нехорошо влияет на металл, особенно на не цветной, а на черный металл. Найти там какую-то идеальную саблю или штык или что-то такое металлическое в восточной части Финского залива сложнее. Хотя, однако, опять же, в западной части Финского залива там вода имеет несколько иной состав. В районе тех же внешних островов Финского залива, таких как Голгланд, Тютерс, там уже металл сохраняется гораздо лучше. Немецкие коллеги к нам уже подключились, они приезжали. Пока они подключились как к выставке, то есть они осматривали, давали свои комментарии, свои заключения и часть информации, в общем-то, по этому делу мы добыли при их помощи из немецких архивов. В этом году запланирован в сентябре-октябре очередной полевой выход на Архангел Рафаил за новыми знаниями, за новыми артефактами. И в этом выходе, скорее всего, к нам подключатся наши немецкие коллеги. Мы планируем совместно с ними эту выставку, пусть временно, но довести до Гамбурга, до Германии.
Прозвучал рассказ подводного археолога Сергея Фокина о работе над выставкой «Три века под водой», которая, напомню, открылась в серебряных кладовых Большого Меншиковского дворца в Раниенбауме. Экспозиция будет работать до 21 октября ежедневно с 10:30 до 18 часов. Выходные дни, вторник и последняя среда каждого месяца. Кассы закрываются на час раньше. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства представляет проект «Сознательно озираясь на прошлое. Графиня Прасковья» к 250-летию со дня рождения Прасковьи Жемчуговой. Прасковья Ивановна Ковалева, более известная как солистка Шереметьевского крепостного театра Прасковья Жемчугова, была тайной, а потом и законной женой графа Николая Петровича Шереметьева. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства совместно с Московским музеем усадьбы Останкино подготовили к юбилею небольшой выставочный проект «Сознательно опираясь на прошлое. Графиня Прасковья». Мемориальная экспозиция, скромная, как сама графиня Шереметьева, открыта в личном покое легендарной хозяйки фонтанного дома. В двух комнатах, расположенных рядом с домовой церковью, прошли последние годы жизни Прасковьи Жемчуговой, урожденной крепостной крестьянки, получившей графский титул, актрисы, блиставшей на подмостках театров графов Шереметьевых в Останкино и получившей признание царских особ, легендарной фигуры, воспетой в народной песне. к 250-летию со дня рождения Прасковьи Ивановны в так называемых «образных комнатах» расположилась мемориальная экспозиция. Ее центром стало личное зеркало графини в резной золоченой раме, образец французского декоративно-прикладного искусства конца XVIII века из коллекции музея-усадьбы Останкино. Витрины с инструментами барочного оркестра из коллекции Музея музыки отражают музыкальную атмосферу, в которой жила хозяйка фонтанного дома. Выставка, сознательно опираясь на прошлое графиня Прасковья к 250-летию со дня рождения Прасковьи Жемчуговой, откроется в Шереметьевском дворце Музея музыки 1 августа и будет работать до 31 декабря. Государственный Эрмитаж приглашает на экскурсии по различной тематике – искусство Западной Европы, искусство стран Ближнего и Дальнего Востока, памятники отечественной культуры, история императорской резиденции. 31 июля во вторник в 13:40 состоится экскурсия мастера экспрессионизма в здании главного штаба, которая познакомит гостей музея с блестящей коллекцией произведений выдающихся мастеров импрессионизма Клода Мане, Эдгара Дега, Агюста Ренуара и других. В тот же день в 15:40 экскурсия «Дары Востока», посвященная искусству Индии, Ирана, Китая, Японии, Монголии, Тибета. 1 августа в среду в 15:40 экскурсия «Парадная резиденция русских царей», которая познакомит с историей императорской резиденции. В 18:40 шедевры живописи старых мастеров, посвященная творчеству Леонардо, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и Веласкеса. 2 августа в четверг в 13:40 экскурсия «Древнейшие художественные ковры и ткани. Сокровища пазырыкских курганов Горного Алтая». Также 2 августа в 15:40 экскурсия «От Мане до Матисса. Французская живопись второй половины 19-го – начала 20 века» в здании главного штаба. На следующий день, в пятницу 3 августа в 15:40, экскурсия «Искусство для императоров. Эпоха Александра I и Наполеона» в здании главного штаба, в ходе которой можно будет ознакомиться с великолепными интерьерами квартиры российского министра иностранных дел, роскошные сервизы, элегантные часы и мебельные гарнитуры для королевских и царских дворцов. Также 3 августа в 18:40 экскурсия «Рембрандты. Малые голландцы». 4 августа в субботу в 13:40 экскурсия «Восточный арсенал. Оружие средневекового Востока», в ходе которой гостям музея будет продемонстрирована коллекция восточного оружия, отражающая многовековую историю оружейного дела в Турции, Иране, Средней Азии и на Кавказе. Также в субботу 4 августа, но уже в 15:40, экскурсия «Античность в Эрмитаже». А на следующий день, 5 августа, в воскресенье в 13:40, гостям музея снова будет представлена экскурсия «Парадная резиденция русских царей». В 15:40 экскурсия «Ван Гог, Гоген, Сезанн. Постимпрессионизм» в здании главного штаба. На этом программа «Музейный калейдоскоп» на сегодня завершена. У микрофона был Даниил Варламов. До свидания.